Представьте, вас попросили назвать самые удивительные явления, самые потрясающие факты сегодняшней жизни евреев. Наверняка кто-то скажет о величайшем чуде 20-го столетия, образовании Израиля. И кто бы мог возразить после 2000 лет изгнания, рассеяния среди чуждых народов и культур, самых жестоких гонений, невозможное стало возможным, евреи вернулись домой. Сбылись пророчества древней книги Танах. Земля, как и было предсказано, 2000 лет оставалась пустыней, и на наших глазах превратилась в технически преуспевающую страну. А возрождение иврита? Если вдуматься, ведь это тоже чудо. Возродился язык, на котором говорили много веков назад. Наверняка кто-то вспомнит, что однажды гонимая и сжигаемая книга Торы стала бестселлером во многих странах, что современные физики, квантовые механики открывают ее словно научный трактат. Археологи пользуются ею как точнейшим путеводителем. Но и это не все. Наверняка кто-то не пройдет мимо и другого потрясающего явления. Сегодня, после почти 25 веков гонений, в мире практически не осталось такого места, где евреи испытывали бы какие-либо ограничения, за исключением, быть может, таких стран, как Иран, Ирак. И это тоже предвидели наши пророки. Казалось бы, новое положение дел — вполне заслуженная награда за все тяжкие века горя, унижения, боли, презрения, смерти, которые мы, евреи, испытывали от других народов, в особенности от христианских. Казалось бы, это конец. Достаточно. Стоп. И мог ли какой-то еврей из украинского местечка представить себе какие-то 100 лет назад, что по улицам священного Иерусалима будут бродить христианские миссионеры и с выразительными улыбками приглашать принять Иисуса? Да из тех же христиан, кто еще век назад мог вообразить, что церковь, которая отказала евреям в праве на саму жизнь, будет собирать миллионы долларов, чтобы помочь этим евреям совершить алию, вернуться в Израиль. Сегодня это тоже реальность. И это невиданно. Да и сам я был увлеченным участником этого. И не только участником, но и организатором. Вы спросите, как я, еврей, оказался среди миссионеров? Это произошло не сразу. Вырос я в еврейской семье в Москве, в семье, где никто никогда не упоминал таких слов, как Тора или Шаббас. И это неудивительно. Мой дед, выходец из местечка, в конце 19 века начал бурную деятельность по утверждению справедливости, равенства, братства, но не на основаниях вечной Торы. Он боролся за идеи коммунизма. Прибавлять что-то излишнее. Все мы свидетели и участники этой нечеловеческой трагедии. А он, мой дед, прошел путь от левого эсера до большевика, а затем после переворота 17-го занимал ведущие посты в правительстве, ГПУ, НКВД. Конец его был так же бесславен, как и итог его дела. Инсульт, парализация, слепота. Наследие, которое он нам оставил, можно сравнить разве что с разбитым корытом. А потому мои поиски смысла, правды жизни, а запало мне это в сердце лет 16, натолкнулись на иронию со стороны родителей. Какой бог? Причем тут жизнь не имеет смысла, если все умирают? Тебе надо подлечиться. Это пройдет с возрастом. Но я искал ответов, а искать религиозных истин в Союзе в конце 70-х было трудно и небезопасно. Вскоре я, еврей, внук революционера, оказался в подпольном движении верных и свободных адвентистов седьмого дня. Встречи по квартирам, постоянная оглядка, вдруг кто следит, руководители в лагерях, брошюрки из подпольных передвижных типографий, учили брошюрки наизусть, ждали борьбы, готовились к судам. Через года два у нас с женой был период тяжелого размышления, анализа, ухода оттуда. Еще через года три я уже работал в крупной всесоюзной церковной организации адвентистов, на этот раз уже не подпольных. Вскоре было рукоположение, поездки по стране с евангельскими проповедями, работа с американскими проповедниками. Страна бурлила, перестройка, люди, иссохшие, как египетская пустыня, без слов, о душе и надежде, толпились, слушали весть о вечном Боге, о воскресении из мертвых, о том, что есть высший суд, и жизнь имеет таки смысл. Сердца ликовали. А я стал сомневаться. Почему? Да просто с американцами к нам за железный занавес попадали книги, разнообразные переводы Библии. Я читал, и чем больше сравнивал тексты, тем больше удивлялся. И было чему. Новый Завет ссылался на Танах, по-христиански Ветхий Завет, но в самом Танахе, в самих еврейских писаниях слова звучали иначе, имели другой смысл, порой смысл противоположный. Голова шла кругом, я еще расскажу об этом, это похлеще любого детектива. А пока я думал, искал, спустя несколько лет я оказался в Бруклине и начал то, чем тогда был вдохновлен. Мне хотелось соединить христианство и иудаизм, примирить, осчастливить и тех, и других, но поиск мой шел вперед, и уже через год, имея общину на Оушен-Эвеню, я сделал тшуву. А со мной моя жена, мои дети и многие другие члены той мессианской общины по имени Лихаим. Потому все, о чем я говорю, я знаю по себе, из первых рук. Знаю, к сожалению и к счастью, приемы и методы, которыми употребляют миссионеры. Знаю, как из евреев делают послушных, довольных членов мессианских общин и церквей. На рекламных брошюрах, которые они раздают, на майках, которые они носят, вы прочтете имена их организаций, избранное служение, евреи за Иисуса и так далее, и так далее. Сегодня, после веков бесчеловеческих гонений, они говорят нам: «Мы любим вас, евреи!» Преданные этой любви христиане собирают до 200 миллионов долларов в год на кампании по привлечению нас с вами ко кресту. Что случилось? Отчего такая перемена? Что произошло? Отчего? По какой причине христианский мир так озабочен евангелизацией евреев? Недавно мне довелось увидеть огромный плакат на автобусной остановке со звездой Давида. И на плакате было написано: «Прими Иисуса, и ты будешь настоящим евреем». И рядом помельче: Иоанн 3:16 можно встретить и на дорожных плакатах вдоль дорог США. Его можно увидеть на спортивных стадионах. Что же говорит нам Иоанн 3:16? О чем этот 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна? «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вполне понятно. Что же ожидает тех, кто не принимает эту веру? Новый Завет на эту тему ясен и прост: гиена огненная, вечные муки ада. Правда, об этом миссионеры говорят редко. Недавно было проведено исследование среди 15 самых популярных университетов Америки. Была сделана попытка выяснить, какие религиозные организации работают среди студентов. И вот что оказалось. Слушайте внимательно. Оказалось, что 6% организаций, оказывающих влияние на молодых ребят, относятся к христианским церквам. 2% составляют еврейские организации, группы. Это Хилел, это Хаббат, Любавические Хасиды. Порой появляются там и некоторые другие еврейские группы. То же исследование показало, что 10,7% составляют особые христианские организации, цель которых — работа среди студентов-евреев. Однажды к одному раввину, приехавшему в Нашвилл, подошел пастор протестантской церкви и сказал: «Рабай, я хочу, чтобы вы знали, я бы с большей радостью обратил ко Христу и крестил одного еврея, нежели 50 000 неевреев». Что может означать такое заявление? Зачем им нужна церковь? Что происходит? Одна из наиглавнейших причин вот в чем. Новый Завет четко определяет, что прежде всего обращать ко Христу следует именно евреев. Книга Матфея, 10 глава, 5 стих. Иисус дает поручение своим апостолам и говорит: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам Израилевым». А в послании к римлянам Павел в торе Иисусу пишет, во-первых, к Иудею, потом к Елину, то есть к нееврею. Есть и другая причина, которая на самом деле для нас более важна. Евангельские христиане, то есть большая часть протестантов, буквально поглощены учением эсхатологии. Что это такое? Это учение Нового Завета и Церкви о будущем, и конкретно о втором пришествии Иисуса. Скажем, наши еврейские писания предсказывают, что в конце дней народы мира соберутся вокруг Израиля и практически обрушатся на Израиль для решения вопроса о статусе Иерусалима. Евангельские христиане тоже пытаются понять эти пророчества. Наступило ли уже это время? Какое это имеет отношение к нашему разговору? В книге Матфея 23:39 Иисус делает довольно важное заявление. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен грядущий во имя Господне». Поскольку, говоря это, он обращался к еврейской аудитории, церковь всегда понимала это так, что Иисус на самом деле предсказывал, что его второго пришествия не произойдет, пока его не примут евреи, пока мы с вами, еврейский народ, не будет обращены к христианскую веру. Евангелисты убеждены, что время наступило. Многие верили, что второе пришествие должно было наступить к 2000 году, а значит, евреи должны были быть обращены скорейшим образом, чтобы создать условия для возвращения Иисуса. Кстати говоря, если обратиться к церковной истории на 1000 лет назад, то видно, что и тогда христианский мир серьезнейшим образом готовился к приходу Иисуса. Все ждали его пришествия с наступлением 1000 года. И тогда, так же, как и сегодня, церковь была озабочена обращением евреев. Мы знаем, что 1000 год наступил и ушел в историю, а Иисус не пришел. Церковь тогда торжественно признала и объявила, что трагедия произошла по вине еврейского народа, по той причине, что евреи отказались принять христианство. На наш народ обрушились неописуемые зверства и жестокости. Сейчас мы живем после наступления 2000 года. Движение Ассамблеи Божьей, мы поговорим о них вскоре, объявили кампанию, которая называется «Жатва-2000». Цель этой жатвы — привлечение, обращение евреев с тем, чтобы помочь Иисусу вернуться. Есть всему этому и третья причина. Пожалуй, наиболее важная — это очень простая психологическая причина. Иисус, как известно, еврей. И претендовал он, как христиане верят, на то, что он Мессия. Мессия? Но сама мессианская идея абсолютно полностью еврейская идея. Учение это гласит, что в конце дней истории рода человеческого придет человек, который введет мир в эпоху гармонии и всеобщего познания Всевышнего. Это учение принадлежит еврейскому народу. Если вы обратитесь ко всем иным религиям, существовавшим в период Римской империи до того, такой концепции вы не найдете ни в одной из этих религий. А потому встает вопрос: кто же должен верить в Мессию в первую очередь? Если представим себе, что Иисус — Мессия, кто должен был принять Его? Ответ очевидный — евреи. Они ждали, предвосхищали Его появление. Им надлежало бы принять Его. Проблема же в том, что еврейский народ отнесся к этому иначе. К сожалению, он не Мессия. Для церкви это было причиной для беспокойства во все века, а потому истинную значимость кресту во все века могло придать только крещение еврея и никого-то другого. Подумайте, действительно, почти все религии мира так или иначе принимают Иисуса. В исламе Иисус, конечно, не Сын Божий, не часть божества, но хотя бы пророк. Ему находится место. В индуизме, буддизме он учитель, наставник, кто-то. И только в иудаизме, откуда, как из колыбели, он вышел, он является не только нейтральным, скорее отрицательным персонажем. Христиане на это скажут: разве не правда, что первыми учениками Иисуса были евреи? Все апостолы, разве они не евреи? Почему все авторы Нового Завета действительно евреи, за исключением Луки? И евангелисты скажут вам, вашим детям, вашим внукам: посмотрите, откройте вашу же книгу Торы, Танах, еврейскую Библию. Иисус там, в Ветхом Завете, то есть в Танахе. Он смотрит на вас с каждой страницы. И если так, то кто должны были бы быть первые последователи Иисуса? Наши мудрецы? Наши рабаи? Те, кто лучше других? Те, кто глубже других знал, изучал эти святые писания? Или обыкновенные евреи, народ, кто меньше всего знал, что говорит Библия о Мессии? То есть должна сработать простая закономерность. Чем глубже твое знание о библейском учении о Мессии, тем скорее ты принимаешь Иисуса, если он был Мессией. Но в реальности кто были эти первые верующие? Проститутки, сборщики подати, рыбаки, вовсе не интеллигенция еврейского народа. И это всегда составляло для церкви проблему. Если обратиться к истории, трудно обнаружить программу, план, который бы потерпел большую неудачу, провал, чем попытка церкви в течение многих веков обратить евреев в христианскую веру. Евреи всегда были малочисленным народом, и при этом евреи пережили самые продолжительные, жестокие преследования в каждой стране, где они только не жили. Если вы откроете любую энциклопедию, взглянете на историю какого-то европейского народа или историю России, Украины, что вы найдете? Когда и как выгнали евреев, когда и как совершили погром, евреи не принимали христианство. А Европа? Европа обратилась практически в мановение ока. Россия, Киевская Русь, затем Новгородское княжество буквально за несколько лет. И вот тебе, евреи, один-единственный народ, который не поддавался никаким методам обращения. Историческая наука констатирует, для того, чтобы человеческая группа сохраняла себя как народ, выживала как нация, такой группе людей необходимо как минимум три общих обобщающих характеристики. Вы знаете, наверное, что это прежде всего язык, земля и история. Безусловно, возможны и многие другие общие качества, но эти три – язык, земля и история – это первооснова для существования любого народа. И могу со всей уверенностью сказать, что на земле не найти народа, у которого было бы меньше общего в языке, земле и истории, чем у еврейского народа. На каких языках мы только не говорили, в каких землях мы только не жили. Сколько чужих историй не стало только нашей историей. И мы, вечный народ, и нас церковь не в силах была обратить. Конечно, всем вам известно, что в прошлом церковь использовала многие приемы и методы для совершения своего благого дела. Но прежде всего преследования. Наши деды, прадеды прекрасно помнят, как им предлагали: поцелуй крест или умри, прими крещение или забудь о своих детях, приди в церковь или сгноим тебя в темнице или сожжем. В большинстве своем они выбирали огонь, темницу, смерть. А сколько диспутов происходило в средние века? Всякая победа раввина над священником стоила евреям страшной платы. А сколько было подкупа, шантажа? Но прислушайтесь внимательно. Немногим более четверти века тому назад руководители фундаменталистских христианских церквей провели две важнейшие конференции по вопросу о евреях. Происходили они в необычных местах. Одна в Швейцарии, другая наиболее значимая в Таиланде. Еврейский вопрос был рассмотрен с невиданной тщательностью. Задача была разобраться в том, какие ошибки до того момента совершала церковь, какие новые подходы и приемы должны быть использованы, чтобы добиться цели. Какой? Крещение евреев. Зачем? Для ускорения второго пришествия. И воистину они пришли к выводу, что церковь стоит перед огромной проблемой. Прежде всего, это проблема имиджа, образа церкви. Они осознали, что еврейский народ отождествляет церковь с погромами, крестовыми походами. Услышать имя Иисуса для еврея то же самое, что пушечный выстрел или ночной стук в двери, когда воронок уже стоит у твоего дома. Еврею раньше зайти в церковь неуютно, неловко, страшно, брезгливо. Зато для неевреев, которых христианские писания называют язычниками, для них зайти в синагогу одно удовольствие, но не наоборот. Христианские иконы, колокола, кресты не веяли добром и уютом на еврейскую душу. А потому главы евангелистских общин на тех конференциях выработали новую идею. Идея нового подхода заключалась в следующем. «Вы евреи? Замечательно! Мы любим вас! Любим, и все тут!» Коротко и ясно. «Почему мы вас любим? Потому что вы избранный народ, вы десница ока Божьего! Преследования, костры, пытки, погромы, ах, не стоит! Будьте уверены, что каждый христианин, который преследовал евреев во имя Иисуса, был вовсе не истинным христианином, не настоящим учеником Иисуса. А знаете ли вы, скажут они вам, что мы поддерживаем Израиль? Более того, мы поддерживаем Израиль больше, чем вы сами». Действительно, еврейские общины отнюдь не едины по вопросу о территориальных уступках, о статусе Иерусалима, Голанах, Иудеи, Самарии. А евангелисты верят твердо. Ни один метр святой земли Израиля нельзя отдавать никому, никогда, особенно в обмен на торжественные подписи на бумаге. И настроены они были так с самого начала. Я помню, когда началась интифада, евреи отменили все свои полеты в Израиль. Евангелисты, они заполняли самолеты до отказа. Только 45% американцев, посещающих Израиль, ежегодно евреи. Большинство — христиане. Они поддерживали исход и советских евреев, и эфиопских. Но такая любовь вряд ли принесет ожидаемые плоды. Это они видели. К тому же, это уже испробовали раньше. Испробовал такую любовь человек по имени Мартин Лютер. Да-да, знаменитый основатель, отец протестантизма, того движения, которое сегодня и вовлечено, главным образом, в миссионерскую работу среди евреев. В 1523 году Мартин Лютер издает эссе, названное им «Записки о евреях», где он пишет: «Естественно, евреи противятся принятию христианства, потому что мы относимся к ним как к псам, а не людям. Если бы я сам был евреем, — пишет Мартин Лютер, — и наблюдал этих тупоголовых невежд, монахов, как они преподают христианское учение, я бы скорее согласился стать свиньей, чем христианином». Он писал о том, что относиться к евреям надо с любовью, с заботой, милостиво, любовно. И вот смотрите цитаты его: «Так они сами придут к нам». Это было в 1523 году. А в 1543 году Лютер пишет 4 книги о евреях. И наиболее известная — «Евреи и их ложь». Вот что он пишет. «Поскольку они живут среди нас, и мы знаем о их лжи и богохульстве и проклятиях, мы не имеем права терпеть их среди нас, если только не желаем разделить с ними их ложь, их проклятие и богохульство. Потому мы не можем ни обратить их, ни заглушить негасимый огонь божественного гнева. Мы должны с молитвой и страхом практиковать милостивую жестокость. Быть может, так спасем хоть нескольких от огня и пламени адского». Во-первых, и вот его советы. Во-первых, их синагоги надо сжигать, а все, что не горит, надо хоронить в земле и покрывать пеплом и грязью. «И да будет свершено это для славы Божьей и во имя христианства, и чтоб видел Бог, что мы истинные христиане. Во-вторых, их дома также следует разрушать до основания, загнать их под одну крышу, как цыган в хлев, чтобы разумели, что не они хозяева земли, что они ничтожные арестанты, чтобы погорче были их слезы и стенания пред Богом. В-третьих, слушаем дальше, в-третьих, их надо было лишать их молитвенников и талмудов, которые суть идолопоклонства, ложь, проклятие и богохульство. В-четвертых, их рабаям надо запретить под страхом смерти учить хоть кого-то и так далее, и так далее, и так далее». Почему такая перемена в человеке за 20 лет? Да потому только, что он увидел нежный голос, человеческое отношение, миролюбие. Евреи встречают с благодарностью и уважением, но вовсе не делают и шага, что приблизится к христианству. Он описывает, как пришел к ведущему раввину Германии, в надежде обратить его, ну а там уж и все евреи потянутся. Но рабай, приняв его вежливо и внимательно, не только выслушал, но и заговорил сам, попытавшись обратить Мартина Лютера к иудаизму. Последний в ответ грозно вскочил, хлопнул дверью и исполнился ненависти к упрямому еврейскому народу. Церковь понимала, что истинная причина, по которой евреи не переходят в христианство, это нежелание, внутренняя невозможность вообще переходить в другую веру. Евреи не желают переставать быть евреями. Порой какой-то пожилой еврей, нерелигиозный вовсе, скажет: «Слушайте, я родился евреем, так дайте мне умереть евреем». И вот почему на этих двух конференциях они разработали второй подход. Подход, который, как вы понимаете, сегодня имел разрушительный для нас, евреев, успех. Суть этого подхода вот в чем. Становясь верующим в Иисуса, вы не перестаете оставаться евреем. Более того, вы становитесь истинным, совершенным евреем. Вы не переходите в другую религию. Нет-нет, вы становитесь мессианским евреем. Посудите. Иисус был евреем, апостолы евреи. Принять верой все это – самое что ни на есть еврейское дело. Я прочту вам письмо, написанное Дональдом Макгенром. Он был деканом Фултонской богословской семинарии. И писал он ведущему миссионеру среди евреев Филу Голбелу. Вот что он пишет. «Дорогой Фил, я все больше убеждаюсь в том, что решение — это мессианские синагоги. Евреи должны иметь возможность становиться христианами, при этом оставаясь евреями, сохраняя свою еврейскую культуру и наследие. Шведские американцы хранят свои шведские обычаи. Американцы китайского происхождения хранят свои китайские традиции. Американцы-евреи — свои еврейские традиции. Остаются евреями. Им надо говорить: ты идешь в синагогу, я приглашаю тебя в свою синагогу. Пусть она собирается в пятницу вечером. Те, кто придут туда, должны чувствовать себя как дома. Пение должен вести кантор. Мужчины должны носить маленькие ермолки на голове. Из ковчега следует выносить большой свиток Торы, возлагать его на биму. Короче, Фил, следует дублировать каждый элемент служения в синагоге. Я даже думаю, что неевреям следует продолжать совершать богослужение по воскресеньям, с тем, чтобы мессианские синагоги были на 100% еврейскими. Во время общинных застолий никогда не стоит подавать свинины и так далее, и так далее. Собственно, все это, даже не читая этого письма, все это делал я сам. В своей мессианской синагоге Лихаим, когда был руководителем ее, евреи шли. За полгода община выросла с 2 до 50 человек. Войдя к нам, нельзя было увидеть креста. Его не было. Не было ни витражей, ни статуй, ни изображений икон. Но обычно в таких общинах впереди ковчег с Торой, изображение звезды Давида. Тут нет пастора, да и меня именовали не пастор, а мессианский рабай. У многих висели по бокам штанов цицит, на плечах лежали талосы. Мессианские евреи, как и в моей общине, не празднуют ни Рождества, ни Истер. Празднуются еврейские праздники — Пасха и Швот, и Рошашана, и Ханука. На Песах читается мессианская Хагада, на столе, как все в ортодоксальном доме. Но наполнено все христологическим содержанием. Что это такое? К примеру, вино — символ крови Иисуса. Маца — это тело Иисуса. Вы знаете, почему 3 мацы на столе сейдера? Нет, не те многие причины, которые объясняет устная Тора. Оказывается, это христианская троица. Почему маца имеет отверстие? Потому что Иисуса били и пронзили. Зачем афикомен, который ищут дети? Это Иисус, которого погребли, но он еще вернется. У тех, кто ведет миссионерскую работу среди евреев, есть специальные брошюры и карточки. Такие карточки всегда разделены посередине. Что можно и что нельзя говорить. Откроем одну из них. Не говорите еврею Иисус Христос. Вместо этого говорите Мессия Ишуа, Ишуа Хамашех. Не говорите обращение. Евреи это не любят. Говорите стать мессианским евреем. Не говорите христианин. Лучше сказать библейский верующий. Не говорите еврею «идем в церковь». Вместо этого идем на собрание библейских верующих. Не говорите «Новый Завет», говорите «Брит Хадаша». Не упоминайте креста. Это недопустимо. Говорите «древо». Если вы поговорите с таким миссионером, то услышите. Как? Вы не знаете? Вы не знаете, что есть ортодоксальные раввины, которые приняли Иисуса? Вы спросите, кто же это? О, нет, мы не можем этого раскрыть. Они же живут среди ортодоксальных евреев. В Краунхайтс, в Вилленсбурге. Их же просто живут с белого света, разобьют голову. Я помню, будучи мессианским рабаем, сам слышал это. И не мог понять, узнать, где, кто. Никто не знает, не видел. Но все с удовольствием рассказывают, затаив дыхание. Правда, был один рабай, который стал христианином. Зовут его Майкл Эсис. Он написал книгу, где расписывает, как закончил ешиву, получил смеху раввина, а затем принял Иисуса. Одно плохо. Рабай Майкл Эсис сделал одну маленькую ошибку. Он развелся. Почему это ошибка? Да потому что его бывшая жена решила написать свою книгу. А в этой книге на странице 70-й она опубликует фотографию его сертификата о приобретении звания рабая. Так выдана бумага в сефардской ешиве Нью-Йорка. Как? Вы не слышали об этой ешиве? Ничего удивительного. Такой ешивы никогда не существовало. Уже на 72-й странице она публикует репринт с письма, который он послал в типографию, с инструкциями о том, как правильно оформить дизайн, изобразить эту бумагу. То есть все было просто махинацией. Имена меняют, чтобы спасти виновных. Что я имею в виду? Если открыть перечень мессианских рабаев, пожалуй, трудно найти имена более нарочито еврейские. Ицкович, Мацкович, Мацкович, Ликович. Это как телефонная книга Боропарка. Моя фамилия Фундо, моего друга раввина Зингер. И это нетипично. Тут же полное попадание. В Лос-Анджелесе мессианским центром заведует Товия Зарецкий. Замечательное еврейское имя. Несколько лет назад Товию Зарецкого пригласили на интервью на местную кабельную телестудию в Филадельфии. И рабай Зингер, узнав об этом, позвонил туда и посоветовал задать гостю вопрос. «Это ваше настоящее имя?» Когда прозвучал этот вопрос, надо было смотреть программу только по цветному телевидению, потому что его лицо сменило все цвета радуги. В итоге Товия Зарецкий выдавливает из себя признание. «Нет, мое имя Ллойд Карсон». Но все ли христианские общины поддерживают миссионерство среди евреев? Отнюдь нет. Будем объективны. Но среди тех, кто оказывает наиболее весомую поддержку, кто участвует в миссионерской работе, считает это делом, призванием жизни, конечно, главное место принадлежит церкви южных баптистов. Они основа для организации «Евреи для Иисуса». Другая группа — адвентисты седьмого дня. Правда, ради стоит отметить, что они занялись евреями совсем недавно. Знаю это, опять-таки, не понаслышке. Я сам был, в общем-то, в первых рядах адвентистской работы среди евреев. Я помню, как приезжали мы в центр русскоязычной общины. И не просто так. Мы приезжали на автобусе с медицинским предназначением. Открывали двери и приглашали не ожидавших подвоха прохожих измерить давление. Конечно же, бесплатно. Кто откажется? Да и на автобусе английскими буквами «Адвентус». Кто там разберется? Может, это лекарство такое. А уж в автобусе разговор заводили, объясняли, как правильно питаться, здоровье сохранять. И жалели мигрантов со всеми их заботами, и обещали помочь, брали телефонный номер, знакомили, записывали имя. Так или иначе, потом перезванивали, литературу присылали. И видел человек, что кому-то есть до него дело. А уж потом приглашали на собрание библейских верующих, да на русском языке, да с бесплатным питанием. Работало, еще как работало. А чего стоит журнал этой церкви, название «Шаббат Шалом»? Чем не еврейский журнал? Вначале назвали его, правда, «Новый израильтянин», но вскоре признали это ошибкой. Это что, мол, намек, что обычные евреи — дело отжившие, старые, не дипломатично, да и евреи не брали такого, чувствовали подвох. Теперь «Шаббат Шалом» можно найти среди периодики в университетах, как еврейское издание. Порой попадает и в синагоги, правда, реформистские. Еще одна группа — лютеранская церковь, причем не вся, а та ее часть, которая именуется «Миссурский сенат». Они поддерживают около 30 мессианских конгрегаций Америки. Еще одна группа, ее мы уже упоминали, Ассамблеи Божьи. Это наиболее быстро растущая община христианских фундаменталистов в мире. Насчитывает 16 миллионов членов. Они поддерживают около 50 мессианских конгрегаций США. Одна из них на Кони-Айленд-Эвеню в Бруклине оперирует специальным автобусом. Автобус способен принимать инвалидов из домов престарелых, даже тех, кто на колясках. Привозить прямо к дверям своего центра между Эвеню J&K. Но, конечно, наиболее крупная из этих групп — евреи за Иисуса. И о них есть что сказать, поверьте. Их ежегодный бюджет составлял около 20 миллионов долларов. Их офисы находятся и в Манхэттене, и на Лексингтон-Эвеню, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, Бостоне, Детройте, Чикаго, Майами, Иерусалиме, Тель-Авиве, Санкт-Петербурге, Москве, Йоханнесбург, Буэнос-Айрес. Евреи за Иисуса имеют программы для всех. Их волонтеры посещают больницы, дома престарелых. Обращение происходит порой в последние месяцы, последние дни жизни этих пожилых евреев. Есть специальное служение только для глухих. Они идут в церкви, обучают христиан, евреев, как работать с еврейским населением. Но это еще не все. Главное не это. Главное понять. Понять не что они делают так успешно, а что мы. Что мы делаем неправильно. Ведь их успех — это результат наших ошибок. Что я имею в виду? Один раббай задал вопрос еврейским студентам в колледжах. Что значит для вас быть евреем? И вы знаете, какой он услышал ответ? Большинство молодых евреев ответили, это значит не верить в Иисуса. Быть евреем — это значит не принимать какой-то другой религии. И только эти студенты, как и мы, русские евреи. Спроси нас, какие книги в Новом Завете, какие имена апостолов? Мы скажем Марк, Лука, Матфей, Иоанн. Спроси нас о Танахе. Кто-то переспросит, что-что? А такие величайшие имена, как пророки, Иеремия, Иезекииль, Исаия, редко кто знаком с ними, разве что по росписи Микеланджело в соборе Петра. Одна мать пригласила раббая поговорить со своей дочерью. Они жили на Лонг-Айленд в Грейт-Неке. Мать была в шоке. Среди одежды в комнате дочки она случайно нашла Новый Завет. Я знаю, что бы я сделала, если бы нашла у нее под матрасом наркотики, но что предпринять сейчас? Когда раввин встретил эту девушку, Элизабет, очень открытую, доброжелательную девушку, он спросил искренне, как все началось, с чего, что действительно привлекло тебя к христианству? И девушка поведала, что попала на кампус в колледж в Бостоне, оказалась в одной комнате с христианской евангелисткой. Начались разговоры. Но ее это отнюдь не интересовало. Подруга перестала поднимать эту тему, только оставила на полке томик Нового Завета. И вот вскоре произошло неприятное событие. Девушка поссорилась со своим приятелем, что ухаживал за ней. В грусти, в обиде, как она сама рассказывала, открыла этот томик. Была ночь, и она стала листать страницы. И вы знаете что? Она говорит, я прочла такие слова... Они так подействовали на меня. Я поняла, я почувствовала сердцем, что это может быть только от Бога, что это свято, что это откровение неба. Мне захотелось, меня потянуло к христианству. Ее раббай спросил, а что это были за слова? Она тут же открыла страницу с закладкой. А вот они. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей». Вы понимаете... Вот в чем беда. Ведь это главные слова именно древней книги Торы. Мы не знаем нашего наследия. Мы теряем то, что наши предки принесли в этот мир и передали другим народам. Это наше еврейское наследие. Оно стало основой для других мировых религий, основой, краеугольным камнем современной культуры, этики, юриспруденции. А тем временем миссионеры пользуются именно этим вакуумом в наших знаниях. И, конечно же, речь идет не только о декорациях в мессианских центрах, изменениях во фразеологии. Конечно, это методы новые, революционные. Но все-таки не в них главная причина, не в них главная суть дела, не они водораздел между иудаизмом и христианством. Почему иудаизм не принимает мессию, которого представляет нам еврей за Иисуса? Почему мы не можем этого сделать? В чем суть? Об этом мы поговорим в следующей программе. О том, каким образом движение еврея за Иисуса, каким образом миссионеры меняют, искажают Святое Писание Танаха. Вот наш вопрос, и мы дадим ответ на это в следующей лекции.